Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Поколение». Здесь в студии у нас люди, которые делают эту программу, а именно участники медиа-центра Дворца творчества детей и молодежи Томска, Маша Кошелева.
Всем привет.
Лена Яковенко.
Добрый день.
Саша Сюбор.
Здравствуйте.
Кирилл Рузанов.
Добрый день.
Но на самом деле у нас еще тут двое присутствуют. Это Ксения Чернышова.
Всем привет.
Ага, и Диана Рузанова.
Добрый день.
Им тут микрофонов не хватило, поэтому они сидят немножко позади. Но все-таки, как слышите, они с вами поздоровались. Значит, честно говоря, сегодня темой нашей программы была запланирована такая: плюсы и минусы нашего города. Что есть хорошего, что ребята видят самого замечательного в нашем городе, что есть плохого, и об этом побеседовать, может, в чем-то их переубедить или наоборот. Вот. Но мы по традиции позвали в студию для этого разговора, как сказать... Как это называется?
Гостя, наверное.
А? Да, можно сказать гостя, можно сказать эксперта. Хорошо, что мне подсказки идут со всех сторон. Вот. Это Сергей Иосифович Ануфриев, философ, историк. Когда я спросил, можно ли назвать его краеведом, он сказал, мы тут все краеведы. И это правильно, все, кто живет в Томске, становятся краеведом автоматически. Вот. Но Сергей Иосифович... Он полное свои звания, я думаю, назовет сам и поздоровается с радиослушателями.
Представьтесь, добрый пожалуйста. День, уважаемые томичи.
Представьтесь.
Итак, я Ануфриев Сергей Иосифович, профессор кафедры экономики и управления образования Томского института повышения квалификации работников образования. Но в принципе, как уже Юрий Сергеевич представил, я отчасти и историк, поскольку закончил исторический факультет ТГУ, но специализировался, начиная с третьего курса, по методологии управления социальными процессами. То есть была такая кафедра в ТГУ, вот, которую профессор Саготовский, в общем-то, всемирно известный философ, можно и так сказать. Я у него дипломную работу защищал, поэтому специализировался по философии в аспирантуре в Москве, потом защищался и как бы заведовал кафедрой философии в педуниверситете. Был деканом филологического факультета этого же вуза. Ну, много где пришлось поработать. И сегодня как раз мы поговорим, наверное, о двух проектах. Я чуть позже об этом скажу.
Вот именно. Значит, вы, конечно, поняли, что все вот представить достойно я бы не мог. Все это запомнить практически невозможно человеку со стороны. Так вот, пригласить-то мы его пригласили, но по ходу выяснилось, что Сергей Иосифович работает сейчас с удивительными проектами, интереснейшими проектами в области истории, причем один из них напрямую связан как раз с Томском, и подумалось, что мы сегодня все-таки тему не будем эту полностью раскрывать, только, ну, может, если время останется, вот, и перенесли ее на следующий раз. Но, а сегодня у нас будет встреча именно с вот этим интересным человеком, он расскажет о своих проектах, мы позадаем ему вопросы для того, чтобы вам все было понятно, потому что если что-то ребятам в студии будет непонятно, значит, будет непонятно и радиослушателю. Вот. Но я хотел сказать, что Томск все-таки остается в центре нашей сегодняшней программы, и вот Лена Яковенко напомнила. Она сказала, а я вот хотела прочитать стихотворение о Томске своего дедушки. Я думаю, что мы не должны упустить такую возможность и послушать это стихотворение. Лена, давай.
Да, некое предисловие. Мой дедушка очень любит город Томск и вот решил написать стихотворение в его честь. Мой Томск. Так много городов на свете, но я, мой Томск, люблю тебя. Ты чист, красив и светел. Ты просто родина моя. Мне близко все, дворы и скверы, резных карнизов кружева, блеск куполов и чувство веры в тебя. Тут не нужны слова. Через века проходят годы, хранится в памяти твоей эвакуация заводов, создание госпиталей. Ты помнишь, Томск, войну и голод, боль, пережитую тобой, но для меня ты вечно молод своей студенческой душой. Я сам еще студент вчерашний, сегодня ветеран труда, и оттого ничуть не страшно, что так стремительны года. Живу с тобой в единой связке, не избалованной судьбой. Мой труд, мой мир, далек от сказки, мой город, я горжусь тобой.
Давайте похлопаем. Молодец, твой дедушка. Как его звать?
Владимир Кузьмич Яковенко.
Владимир Кузьмич Яковенко. Спасибо ему за стихотворение. Вот. Никто меня не назовет, кстати сказать, я сейчас подумал, нескромным человеком, потому что я забыл представиться. Значит, меня зовут Юлий Буркин. Я вообще-то не должен сидеть за этим микрофоном. Здесь обычно у нас работает ведущий Александр Ракин, но он болен, поэтому я его сейчас замещаю. А теперь мы предоставляем слово нашему гостю, профессору Сергею Осиповичу Ануфриеву.
Спасибо, Юрий Сергеевич. У меня довольно сложная задача, потому что не далее, как вчера, Юрий Сергеевич позвонил и сказал о такой возможности. Конечно, я за эту идею ухватился и рад, что я сегодня здесь присутствую. Но вот не знаю, насколько получится нам действительно оба проекта охватить, потому что каждый из них требует достаточно серьезного обсуждения. Но все-таки начнем. Я надеюсь на ваши вопросы. Они действительно позволят. С вами проще, вы что-то увидите, а вот со слушателями, будем работать в таком режиме. Ваши вопросы, наверное, помогут им представить то, о чем мы говорим. Первый проект, он достаточно несложный и для описания, и для представления. Называется он «Развивающая игра лото Топс Томск». Вот я показываю вам обложку. Мы выпустили ее в конце прошлого года, и желающие приобрести, причем заявку на нее, как раз подавали учителя истории, которые приходят в наш институт повышения квалификации на Пирогова 10, и они говорят о том, что явно недостаточно литературы, краеведческой литературы, хотя у нас достаточно много великолепных специалистов по истории Томска, начиная там с профессора Надежды Дмитриевны и еще целая группа замечательных исследователей, но вот именно для школы, для внеурочной деятельности вот таких разработок достаточно мало по истории нашего города. И мы решили, чтобы это было не просто очередная книжка, путеводитель, а это была игра, которая позволит детям, начиная там даже от дошкольного возраста, игра лото, как я уже сказал. Она представляет собой набор из 10 карт. Вот вопросы по ходу, как мы будем, Юрий Сергеевич?
Конечно, сразу.
Да, пожалуйста, ага. Александр.
А почему именно в форме лото? Ведь лото сам по себе игра непопулярная, особенно сегодня, в современности.
Я постараюсь объяснить, потому что это действительно универсальная такая модель. Причем в качестве бочонков, которыми заполняют карточки традиционные.
А тут же можно сразу вмешаться. А я вот не согласен, что она не популярна. Сейчас, на удивление, вообще стали популярны настольные игры. Вот, когда лет 20 назад никто о них даже не вспоминал. Все сидели или в компьютерах, а сейчас вот люди играют в настольные игры. Почему бы не возродить лото?
Из-за коронавируса. Потому что все по домам сидели и играли.
Да нет, уже из года.
Как раз в семейном кругу это замечательно, потому что это дефицит. И, кстати, еще, Саша, пожалуйста.
Насчет лото, я среди знакомых вообще не знаю, кто в него играет. Единственное, где я сейчас лото вижу, это вот на телепрограмме НТВ, когда там деньги рубят.
Нет, это совершенно другое лото, оно мне не интересно. Это достаточно условная форма, то есть смысл какой? В заполнении карточек. Еще раз, давайте сначала я все-таки немножечко расскажу об игре, а потом вы уже уточняющие вопросы еще раз мне зададите, если будет в этом необходимость. Карточки поделены ровно пополам. 5 карточек представлено персоналием. Знаменитые это мячи. Я просто, так сказать, только перечислю. Всех называть не буду, потому что это у нас времени не хватит. Но это начиная от Федора Кузьмича, известного нашего старца, да, по легенде, который... А для меня это не легенда уже, особенно после разговоров с настоятелем Богородицы Алексеевского монастыря. который собрал большой объем литературы, посвященный этому персонажу на разных языках. И вот наши долгие беседы убедили меня еще раз, ну, не только, конечно, в том, что это действительно легенда. Ну, хотя пусть она остается легендой, что это император Александр I, ушедший от мира и вот оказавшийся в нашем благословенном, благодаря его появлению, городу. Вот. Святой Федор Томский, Гавриил Степанович Батеньков, но его представлять никому не нужно, Григорий Николаевич Потанин, точно так же, архиепископ Макарий Невский, Петр Макушин, Василий Васильевич Сапожников, ректор Томского университета императорского, Николай Никитин, это автор, инженер, да, нашей телебашни Останкинской, ну, а также инженерной конструкции стадиона имени Ленина в Лужниках, университета Московского и так далее. Егор Кузьмич Легачев, которому недавно 100 лет исполнилось, как к нему не относись, для нашего региона эта, ну, фигура вот, знаковая.
Ребята, наверное, не знают, кто такой.
Но он долгое время, так сказать, возглавлял нашу область, так, для краткости, я опишу, был первым секретарем ЦК КПСС, хотя вот я говорю, как раз эта деятельность у меня лично вызывает некоторые вопросы, я в своих публикациях об этом уже говорил, но дело не в этом. То, что его вклад в развитие нашего города велик, хотя Колпашевский яр от этого, так сказать, не перестал существовать. Дальше. Николай Рукавишников, космонавт известный, и завершается, поскольку наш город молодежный, студенческий, Григорием Малыгиным. Это капитан команды, дети лейтенанта Шмидта. Да, Александр?
Прошу прощения, а Юлия Сергеевича там нет?
Юлия Сергеевича пока нет, как и Леонтий Андреевич.
Хотел задать
Леонтий
этот
Андреевич,
вопрос.
Но ведь это только у нас, что называется, выставка. Знаменитые томичи, лицо города, в кавычках, вернее, в скобочках. Невольные томичи и гости города – это те, кто действительно оказались в нашем городе не по своей воле, но там в результате ссылки, как Абрам Петрович Ганнибал или Екатерина Долгорукова, царская невеста, Александр Радищев, ну и так далее. Ну и те, кто по служебным делам оказался в нашем городе или гостил, или проезжал, как Чехов. Но таким образом, вот, скажем, знаменитые томичи и гости города, я думаю, понятно, а вот следующие три карточки, они посвящены как раз представителям наиболее важных областей. Ну, для Томска это, конечно же, наука, а среди, так сказать, в этой группе прежде всего медицина, потому что она исторически первая была, как первый факультет императорского университета, а потом уже отдельно СГМУ. Я просто перечислю, кто вошел в этот набор. Это Порфирий Никитич Крылов, наш, так сказать, ботанический сад, но всем тоже известен, никому из томичей, наверное, подробно об этом говорить вряд ли необходимо. Николай Иванович Карташов, паровозостроитель, ученый, профессор крупный, и улицу Карташова, я думаю, все знают, как и улицу Вершинина Николая Васильевича, который тоже здесь представлен. Михаил Антонович Усов, геолог, Владимир Дмитриевич Кузнецов, физик, Андрей Григорьевич Савиных, медик, Леонид Петрович Кулев, медик, фармацевт, Андрей Петрович Дульзон, лингвист, филолог, Сергей Петрович Карпов, медик, Владимир Евсеевич Зуев, который основал наш академгородок и вот сибирское отделение, томский филиал «Саран». Ну, конечно, о каждом из них можно было бы отдельную передачу, но у нас сегодня несколько формат другой, поэтому я быстренько перехожу к другим карточкам. Кроме науки, медицины, конечно же, это литература, журналистика, кино, театр, наиболее, наверное, близкое вам. Я тоже перечислю имена. Это знаменитый и трагически закончивший свою жизнь Александр Васильевич Адрианов, ближайший сподвижник Потанина и соратник его по областнической деятельности, так скажем, Вячеслав Яковлевич Шашков.
Они даже наверное, не знают, что такое областничество. Знаешь, что такое областничество?
Областничество?
Вы им скажите.
Да, но в двух словах, кстати, интересно. Достаточно популярно. Я вот уже подумал, говоря о плюсах и минусах Томска, вот, наверное, эту тему невозможно было бы не затронуть, потому что это было такое общественно-политическое движение в 19-м столетии, когда... Но наиболее образованные представители томской интеллигенции, вот в числе как раз вот Потанина, Адрианова, Ядринцева, других, а Томская губерния тогда, как вы знаете, была значительно шире, чем нынешняя Томская область, она включала в себя Новосибирскую область, Алтайский край, Кузбасс, часть Красноярского края, ну, то есть огромная территория от Монголии и Китая и чуть ли не до полярной тундры. То есть это одна из крупнейших губерний, и не только по площади, но и по населению. Она, кстати, была второй после Киевской губернии по населению в Российской империи. Вот, поэтому, конечно, вот Томск, он вообще похож на короля Лира, который раздал свои земли своим дочерям, а сам остался ни с чем. Ну, ни с чем, конечно, не скажешь. 300 тысяч километров-то квадратных у нас осталось. Хотя в основном, и вот когда вы обращаете внимание на карту Томской области, то видите то, что Томск находится очень эксцентрично, на самом юге. Вся основная территория не в центре, как обычно, ну или близко к центру хотя бы, как в некоторых других регионах, в большинстве регионов, кстати сказать. А на самом юге, вот именно потому, что административные переделы, которые в советское и постсоветское, ну, в основном, конечно, в советское время, были, вот они ставили Томска, вот, казалось бы, ни с чем, но в этом ни с чем обнаружился нефть и газ. Хотя не так, конечно, много, как у наших тюменских соседей, но все-таки позволил нам, так сказать, Стрежевой, там и некоторые другие газоносные, нефтеносные районы развивать, но и также не являться таким, что ли, бюджетным иждивенцем, а скорее даже донором являться, пусть и в небольшом объеме. Так вот...
Областничество.
Областничество. И областничество как раз и связано с тем, что вот эти люди, о которых я сказал, они выступали, конечно, их обвиняют в сепаратизме. О том, что они за отделение Сибири от России, это явный, конечно, навет и клевета. Никакого отделения от России они не мыслили. Они просто, у Ядринцева даже работа так и называлась, Сибирь как колония. То есть они считали, что Сибирь, вообще говоря, находится на положении колонии для России, ну, европейской России, так будем говорить, которая качает отсюда все ресурсы и, в общем-то, относится наплевательски к остальным аспектам, включая экологию, но что обнаружилось, конечно, в большем объеме в 20 веке. Да, Александр?
Я прошу прощения, архипелаг Сибирь, да?
Ну, отчасти и архипелаг тоже. Вот. Колония и ГУЛАГ, ну, так сказать, тут не совсем синонимы, хотя в 30-е и 40-е годы, к сожалению, вот они, так сказать, очень сблизились и в этом плане. Вот, поэтому, конечно же, кстати, вот любопытно по поводу ссылки и архипелага ГУЛАГа, я думаю, куда же, есть такая поговорка, дальше Сибири не сошлют, куда же ссылали наших, так сказать, государственных преступников, в кавычках, да и без кавычек, с точки зрения, да, из Сибири, куда же их ссылали, так вот, под Гельсингфорс, да, нынешнюю Финляндию, вот, там, значит, как раз Виаборги, да, вот они отбывали ссылку, ну, вот такие парадоксы, ну, так вот, смысл какой, вот этого все-таки областнического движения, и почему, на мой взгляд, оно сейчас... Но переживает не то, чтобы ренессанс, но даже одно время говорили при Кресе Виктора Михайловича.
Имеет смысл.
А не о областничестве, да, о том, что дать нужно регионам, областям, краям, субъектам нашей федерации значительно больше прав, чем они имеют сейчас. И, наверное, это справедливо, потому что во всем мире, как бы, это пирамида, которая, так сказать, не перевернутая, как у нас, стоящая на вершине, да, а вот основание пирамиды где-то там вверху. То есть, а как раз пирамида, стоящая как положено ей, а вершина уже устремлена вверх. А вершина – это как раз то, что мы делегируем нашей федеральной власти. Это деньги на оборону, на международные отношения, на, ну и так далее. То есть, вот как это во всем мире. А что касается местного самоуправления, развития образования, развития социокультурной сферы, это, конечно же, средства должны находиться у субъектов федерации. Но это вот я несколько упрощаю и огрубляю, но смысл областничества и необластничества таков, что надо перераспределить финансовые потоки, чтобы, так сказать, не все они пылесосом уходили в Москву, в различные федеральные структуры, а в большей степени оставались на местах, хотя у нас это довольно трудно реализовать. Было... Очень неравны у нас возможности регионов.
А неужели не было даже и идеи об отделении?
Вы знаете, ну, наиболее радикальные там говорили относительно того, что Россия тогда заживет значительно. Но это нет. В целом они были достаточно умеренные. Они выступали за автономию.
Обидно.
Хотя, знаете, было даже знамя.
Вот, было
бело-зеленое знамя,
Томск,
но это знакомое, так сказать.
Столицей,
да.
Огромной территории.
И да. Да, совершенно верно.
Вместе с Алтаем.
Проходил областнический съезд, и там Григорий Николаевич Потанин, которого, наверное, вы знаете, вот, дедушка Сибири, как его называют, это путешественник, это краевед, это этнограф, лингвист, ну, журналист, трудно перечислить все его позиции, хотя он был уже в таком преклонном возрасте, что не всегда отдавал себе отчет, в какие игры его втягивает. Потом ему это, так сказать, икалось. И вот могила Григория Николаевича в университетской роще, его бюст, как раз перенесенный с кладбища разрушенного в 30-е годы, вот как бы является, ну, неким символом вот этого областничества.
Вы помните, о чем идет речь? Да. Какая могила, где памятник? Не помните, да? Не-не-не.
Помню.
Там стоят как раз, где люди обычно кормят белочек, и там...
Да. И могила эта, конечно, была перенесена с кладбища, где вот сейчас тут городок находится, то есть построенный как раз на костях, там профессорское кладбище, там половина ректоров университета и технологического института покоилась, но вот удалось спасти только две могилы. Так вот, от областников все-таки, потому что у нас сегодня очень много тем, я хотел бы, ну, надеюсь, более или менее понятно, о чем пеклись, так сказать, наши вот областники, и я думаю, что эти идеи, они сохраняют некоторую подпитку вот и по сегодняшний день, потому что действительно, хотя, конечно, да, Александр?
Не беспокойтесь, вы разложили все по полочкам, все ясно и понятно. А что по поводу игры?
Да, игры. Значит, вот я быстренько тогда сворачиваю, потому что время неумолимо движется, а нам об основном проекте хотелось бы поговорить. То есть, конечно, лото при всей его как бы архаичности и несовременности, ну тут я явно беру в кавычки, потому что, в принципе, вот заполнение этих карточек обычно, вот оно может иметь несколько уровней. То есть раньше, ну просто достается некий бочоночек, и то, у кого там соответствующая цифра, поднимает руку или как-то об этом заявляет, и получает этот бочонок, заполняет, выигрывает. Получает на этом деньги, как вот уже Александр упомянул, но коммерческий вариант нас не интересует. Наше лото, оно именно, так сказать, интеллектуального характера, то есть ведущий может давать карточку только в том случае, если получит, опять-таки, в зависимости от уровня собравшейся аудитории, какой-то адекватный ответ о том, кто этот человек, писатель, ученый, политик, живописец, ну и так далее, и так далее. Кстати, вот среди этих 50 знаменитых, можно сказать, выдающихся томичей, есть и ныне живущие. Ну, вот Леонтий Андреевич Усов, да, вот совсем недавно ушел, когда мы этот лото сдавали, был жив еще Вадим Николаевич Макшеев.
Вы не пугайте меня. Леонтий Андреевич Усов совсем недавно ушел.
Нет, ну Макшеев, конечно же, да.
Леонтий Андреевич Усов у нас вот перед вами неделю
назад сидел за телефоном. Дай бог здоровья Леонтию Андреевичу, я думаю, что, так сказать, ему еще много, очень много предстоит сделать. Кстати, и к нашей игре он тоже имеет отношение, не только как автор одной из карточек, но и как предложивший проект для вот более серьезного проекта, о котором обложки, о котором я буду говорить чуть позже. И чтобы закончить нам разговор о Топ-Стомске, Топ-Стомск, ну, как видите, тут считается топ-100, вот эти 100, так сказать, популярные топ-100, чего бы то ни было, футболистов, хоккеистов, политиков, художников, да, Александр?
Прошу прощения, мы на радио, телезрители,
Да, радиослушатели
не могут увидеть.
Ну, я понимаю, но, по крайней мере, я поэтому, так сказать, описываю, пытаюсь как-то это вербально более или менее, чтобы они представили. И последние 5 карточек, они как раз посвящены самому городу. Хотя люди – это тоже город, и даже в первую очередь город. Но я имею в виду зданием города, материальной, как бы, так сказать, культуре, материальной вот составляющей. Это, конечно же, наше знаменитое деревянное зодчество. Я не буду перечислять все, так сказать, объекты, вошедшие сюда, они на слуху. Но вот когда мы их так, действительно, эти карточки собираем, и мне приходилось вот в детской аудитории проводить эту игру, бывает очень интересно. Дом жар-птицами, и, так сказать, дом Крючковой, и все другие, так сказать, наши шедевры деревянного зодчества, когда вот они разглядывают, размещают на своей карточке, это достаточно интересно. Это каменное зодчество, но вот для тех, кто здесь у нас в студии, я могу их назвать-то я могу для всех, а показать вот именно для сидящих здесь. Это магистраты ратуши, это Богоявленский кафедральный собор, это общественное собрание, которое вот, наконец, скоро возможно, станет филиалом Государственного музея изобразительных искусств. И самое шикарное наше общественное здание, наконец, опять-таки горожанам станет доступно. То оно попало, так сказать, уже в военное ведомство, и мы лишены возможности...
Это дом офицеров.
Что?
Это
дом офицеров, совершенно верно. Ну, или общественное собрание. Там, кстати, встречали Николая Александровича Цесаревича, когда он совершал свое полукругосветное путешествие из Владивостока в Петербург, закладывая Транссиб. Вот. И именно там его принимали, и томский губернатор Табизон, так сказать, и томская общественность. И там выступала Комиссаржевская, там и Ласкал. Ну, в общем, это целая отдельная тема, поэтому я, конечно же, просто назову. Это костел Святой Розарии, это усадьба Асташева, архиерейский дом или краеведческий музей, нынешние, так сказать, его знают под этим, часовня Иверской иконы Божьей Матери, это каменный мост через Ушайку, доходный дом Орловы, это художественный музей ныне, торговый дом Кухтерин сыновья, это мэрия, ну и, конечно, неомавританский дворец конезаводчика Карымбая Хамитова, это вот за истоки. Вот, тоже все эти здания, так сказать, представлены в нашей игре. Это, конечно, вузы и НИИ, о них я говорить не буду, все знают наши университеты, да и научно-исследовательские институты наиболее, так сказать, известные. Это районы города, которые вот нынешняя молодежь, и вот когда мы говорили, и с учителями беседовали, не очень себе хорошо представляет эту панимику и историю этих районов, я их просто назову. Воскресенская гора, Пески, Заозерье, Болото или Загорное предместье, Уржатка, Юрточная гора, Монастырское место, Нижняя и Верхняя Елань, Заисточье Татарская Слобода. Ну, а каждым из... Да, кстати говоря, к этим карточкам, каждой карточке сопровождает ее текстовая карточка. То есть буквально 3-4 предложения. И это тоже тут требовалось довольно, ну так, так сказать, поработать, чтобы емко в 3-4 предложениях представить наиболее важные черты того объекта, о котором говорится. Ну и завершает...
То есть, таким образом, люди, ребята, допустим, дети, а может быть и взрослые, играя в эту игру, они не только показывают свое знание, они еще и приобретают знания.
Конечно, они систематизируют, соотносят во времени и пространстве.
Это учебник краеведение такое в игровой форме,
ну,
да?
В общем, да, вот вопрос.
Мне кажется, такое лото идеально подойдет для урока истории в школе.
Да, наверное. И, кстати, вот мы хотели провести презентацию, и вот на последней встрече в Томске, в гостинице «Томск», присутствовали представители Томского отделения Российского географического общества, РГО, я для краткости так буду говорить, Ковалевский и Юлия Калюжная, вот, они как раз и предлагали, но, наверное, мы этот проект еще реализуем, связанный с презентацией этой игры. Причем в качестве места для проведения презентации профессорская квартира на Кузнецова. Вот, может быть, многие из вас побывали. Если еще не побывали, я рекомендую настоятельно. Это очень интересный, недавно открывшийся музей. Очень интересно. И вот там как раз в интерьерах старой профессорской квартиры, тем более связанной уже с нашим замечательным Томичом Денисовым, Эдисоном Денисовичем. О, Господи. Да, вот у Александра.
Эдисоном Денисовым.
Да, Эдисоном Денисовым.
Вы знаете, кто это?
По поводу лото. Через сколько лет будет готова первая презентация? Когда ее презентуют, можно будет посмотреть?
Лото?
Да.
Оно уже готово. Ее даже готово. Вы можете приобрести в гостинице «Томск». Хотя вот вы, первый экземпляр мы партию в силу коронавируса, мы такую, знаете, редуцированный, пробный. Она всего 100 экземпляров. И причем большинство директор этой гостиницы, там она должна быть в киоске, представлена как сувениры. Обычные сувениры, но они достаточно банальны, с моей точки зрения, там, берестяные короба, какие-то там уже навязшие образы, там, ну, то есть, стандартные. А вот это как раз и было одним из сувениров, почему одна карточка, она представляет Томск туристический, вот, для присутствующих в студии я ее покажу, для наших радиослушателей опишу. Там представлены памятник домашним тапочкам, будьте как дома, который на недавнем конкурсе «Лицо города», да, даже затмил деревянную архитектуру Томска. Конечно, парадокс. Но, тем не менее, это так. Так что автору Кислецкому, наверное, есть чем гордиться. Памятник лягушки-путешественницы того же самого автора. Скульптурная композиция из кедра «Три медведя». Так сказать, наш ответ на вопрос иностранцев, где же у вас тут медведи. Лагерный сад, университетская роща, буфсад, скульптурная композиция из бронзы Антон Павлович Чехов, опять-таки Леонтия Андреевича Усова, Белое озеро, Михайловская роща. Ну вот знаменитые такие объекты, которые, конечно же, мы стараемся показать всем нашим гостям.
Вот это сейчас момент, это такое маленькое смыкание вот этих тем плюсы и минусы города Томска с тем, что вы сейчас говорите.
Да, вот это, безусловно, плюсы. А вот то, что денег мало в Томске крутится, вот это, безусловно, минус.
Это уже коблазничество.
Большая большая часть, вот тут областнич, чтобы нам, так сказать, неплохо вспомнить, потому что большая часть средь утекает в Москву, а вслед за этим уезжает и наша молодежь, потому что, вот, ну, скажем, не секрет, и причем даже не потому, что у нас там нет Эрмитажа там, или Государственного музея изобразительных искусств, хотя у нас нет, но есть некие аналоги, в Томске это можно было бы найти. А вот то, что действительно для приложения, мы, наши вузы действительно конкурентоспособны не только на российском уровне, но я знаю, отчасти занимаюсь этой проблемой и на международном уровне конкурентоспособны, но вот всех выпускников трудоустроить Томск не может. Он для этого небольшой, к сожалению, город. Вот, и с точки зрения приложения сил, да, мы выпускаем, но трудоустраивать, вот, к сожалению, многие уезжают. И тут вот я, ну, нескромно, может быть, но сошлюсь, например, дочери Анастасии, которая является соавтором этой игры. Кстати, я вот тут понял, мы недавно, когда беседовали, что многие тут представляют шестую гимназию, родную для меня, потому что там учились мой сын Кирилл, моя дочь Анастасия. Я сам там был заместителем директора школы по научной работе. Это было недолго, это было в течение там полутора лет, но, то есть, шестая гимназия, знаменитая в свое время, но и сохранившая определенные традиции по сей пор. Вот, я знаю многих выпускников, ну, через, конечно, через своих детей прежде всего, но и не только, и, которые сами там учились или работали. К сожалению, многие уехали или подумывают относительно того, чтобы уехать. Вот это как раз вот минус то, что мы, Томск, не может удержать своих хороших выпускников, предоставить им... Нет. Достойную, интересную, а не работу, только финансовую отношение.
Как да. раз работу-то может и предоставить. А вот действительно, чтобы она была интересна и хорошо
оплачивалась. Да, 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 и адекватно оцениваемая со всех точек зрения. Но это, к слову, так сказать, о плюсах и минусах.
Вы знаете, уже у нас прошло половина нашего времени.
Все, поэтому я ставлю точку. Совершенно верно, да. Ну, да, Александр, тем не менее.
Да, какие-то ваша есть... разработка по лото станет приятным воспоминанием для всех уезжающих из города Томска, да? Хотелось бы поподробнее узнать о вашем втором проекте, о котором
да.
вы упоминали ранее.
Спасибо, Александр. Да, это мне тоже не терпится, потому что он требует значительно больше времени. Хотя вот принцип лото, который тут вызвал некоторые сомнения, он как бы вмонтированный туда, но он не основной, он дополнительный. Там есть такие... Да, ну, тогда начнем с основного. Значит, да, ну и для желающих, хотя вот наш щедрый директор гостиницы Михаил Владимирович Кофман раздарил большую часть вот этих игровых. Но для учителей, если слушают нас учителя, я надеюсь, что есть среди радиослушателей и такая категория, могут приобрести вот в этом киоске гостиницы «Томск» оставшиеся экземпляры. Может быть, если действительно в этом будет необходимость, мы допечатаем их.
А что они там стоят?
Вот стоит, ну, видите, первая партия была небольшого тиража, а чем больше тираж, тем ниже себестоимость. Ну, это всем понятно. Поэтому получилось, что себестоимость порядка 450 рублей за экземпляр. Ну, хотя, вот я не знаю, как это, много, немного. Для сувенира и для игры, я считаю, не так уж и много. Хотя я не скажу, что она дешёвая. Чтобы... Если был бы большой тираж, она могла бы стоить и 200, и 300.
Понятно, я это попросил озвучить. Саша,
да. Собираетесь потом перевыпускать ее большим тиражом?
Собираемся, Саша. Если, опять-таки, ну, я говорю, для этого должен быть спрос, вот по крайней мере... У экспертов, те, кто видел, они заинтересовались и даже, так сказать, там хотели какие-то структуры городского управления к этому подключить. Но это другая тема. Да.
То есть, получается, экспертам понравилось
данные разработки. Да, да, она вызывает большой интерес.
Через сколько примерно будет второй экземпляр, ну, второй тираж будет выпущен?
Не могу сказать.
Будут ли обновлены включающие
Саша, вот опять-таки, вот дефицит времени, наверное, я после вот эфира вот более подробно вам об этом расскажу, а сейчас мне просто хочется нашим радиослушателям, ну и, конечно же, присутствующим в студии рассказать об основном проекте. Итак, вот здесь вот небольшая преамбула все-таки, потому что сейчас как бы вот геймификация и игрозование, эдьютеймент, вот разные синонимы, речь идет об одном и том же, что образование, оно идет через не только вот наши трансляционные вот эти каналы классно-урочной системы, к которым мы привыкли, которые нам уже где-то в печенках. То есть, конечно, это рудимент уходящей уже цивилизации индустриальной, и постепенно она трансформируется, вот вся эта образовательная система, но во что, пока непонятно. И вот кризис, который наше образование российское переживает последние 20-30 лет, он как раз и призывает к тому, что требуются какие-то новые, в том числе игровые технологии. И вот игры, причем даже федеральные государственные образовательные стандарты, в ГОСы так называемые, они сейчас даже рекомендуют учителям и руководителям образовательных учреждений до 30%, я удивляюсь, как это они планируют и чем, занятий учебного времени выделять на различные образовательные проекты, связанные с игрой. Причем, да, вот некоторые игры меня просто, так сказать, в шок вводят. Это когда управленческие структуры, где в качестве ресурса выступают кадры человека, часы, деньги, и когда, вот, так сказать, игрок вот, вступает на эту очень скользкую территорию, получается, конечно, результат, вот, к сожалению, тот, который в нашем образовании сейчас царит. Российское образование по международному тестированию за последние 12-15 лет из середины списка дрейфовало уже в нижнюю треть, даже в нижнюю четверть. То есть мы в образовании, так сказать, очень явно сдаем позиции. И вот эта печальная тенденция, как ее изменить? Геймификация сможет что-то изменить? Не уверен. Притом та, которая нормативно предлагается, это какой-то кошмар. А вот поэтому мы попытались, я имею в виду, что в качестве разработчиков, кроме меня, как раз это вот молодые ученые, преподаватели московских университетов, это бывшие это МИЧи, вот Анастасия Ануфриева, это Катя Лукоянова, это Путинцев. Здесь, ну, я не буду перечислять всех, кто-то, так сказать, в качестве эксперта, разработчика, то есть это молодые ребята, которые, они уже в большинстве своем кандидаты наук, хотя многие еще 30 не достигли, ну, вернее, так сказать, находятся на этой грани. Так вот, значит, мы разработали такую игру. Она на самом деле стратегическая. Я потому что предвижу некоторый скепсис. Такие продвинутые геймеры называют такие игры там словосочетанием «кинь-двинь». То есть бросай кубик, так сказать, двигай фишку. Но дело тут не просто в движении по игровому полю, а в самой возможности альтернативных путей движения. Вот для наших радиослушателей я постараюсь описать, и вот вопросы наших коллег, ну, может быть, позволят вам как-то более живо представить. Игровое поле представляет собой, значит, 300 клеток основного поля, 8 столбцов помещенных. Первый столбец, он цветом выделен красный, это политика. Второй оранжевый, это географические открытия. Третий желтый, это живопись. Четвертый зеленый, это музыка. Дальше идет голубой литература, синий философия. Вот тут, правда, цветовые немножко здесь смещены, но не суть важно. Дальше идет наука и технология. То есть вот от политики до науки, технологии, какой смысл цветовой символики. Как видите, это спектральные цвета от красно-оранжевого, да, и как бы как раз вот политика, она, ну, наиболее таким экспрессивным, харизматичным, напряженным цветом, красным выделена, которая действительно соответствует самой сфере политической науки.
Можно
наука?
Я перебью, потому что да. Что такое политика? Вы знаете правильное понятие
кровь,
политика?
Кровь, пот и слезы.
Борьба за власть.
Да, blood, sweat and tears, конечно же, и кровь, пот и слезы. Борьба. И причем это вот единственная амбивалентная такая сфера. Амбивалентная в каком смысле? Что попавший, оказавшийся на этом поле, он может не только приобрести таланты, но и потерять их. Потому что политика вещь такая амбивалентная. Да. Хорош или плох Александр Македонский? Бонапарт, Наполеон, Владимир Ленин и так далее. Можем продолжать. И хорош, и плохо. С одной стороны, с какой точки зрения смотреть, для чего, ну и начинается. Поэтому в нашей игре, попавшей вот на эту политику, кидает шарик. Чё-то не кубик.
А можно спросить вас, что это за такой черный квадрат, с, по-моему, даже с этим, с с чейпом.
А, ну это пираты, естественно, это пираты, конечно. Я сейчас поясню. Игра ориентирована на детей от 5 до 18 лет, хотя в нее больше любят играть взрослые.
По-моему, мы ни разу не сказали, что это уже игра не про Томск.
Да, конечно, не про Томск. Вот городу и миру. Теперь мы от города переходим к миру, да, орби-турби. И вот как раз мы начинаем разговор о том, что хотя вот Томск, и для меня это вот важно, правда, не в этом варианте игры, а «Хроносталкер России. 20 век. В поисках русской идеи». Там представлены и томские. Там есть, ну, Потанин тот же. И не только. Ну, так вот, все-таки теперь мы говорим. Игра называется «Имена и времена. Войди в историю». Также второе название «Игра во время» или «Периодическая система культуры». Почему «Периодическая система культуры»? Потому что, если вы видите, а для радиослушателей я опишу, то есть вот это игровое поле, оно дробится на 7 периодов. Древний мир, средние века, возрождение, новое время, которое подразбито на 18, 19, 20, каждый из них отдельно идет. Ну, вернее, 20 и 21.
Короче, для радиослушателей визуально это очень напоминает таблицу Менделеева.
А, да, вы знаете, с одной стороны, мы к этому не стремились, но вот в прошлом году как раз отмечали 150-летие таблицы Менделеева. Нам даже польстило, что есть пересечение. Леонтий Андреевич, кстати, спросил, а может ваша таблица предсказывать открытие новых элементов? Я говорю, вот до такого мы еще не додумались.
Да. Что-то хочет Лена спросить.
А в чем заключается смысл игры? Можно ли тут, ну, да, будут ли победители?
Да, Лена, вот смысл игры, то есть вот это движение по игровому полю, потому что у нас время катастрофически тает, оно какой смысл носит? То есть как бы любая игра, она имеет некоторую... Вот смысл, да? Смысл набрать как можно больше талантов. Вы попадаете на разные поля, в политику, знакомитесь с разными персонажами, Шекспиром, Толстым, это как у барона Мюнхгаузена. Вы встречаетесь... То есть вот тут половина – это персоналии, вы видите по портретам, половина – те или иные события. Это войны, революции, катастрофы, технологические какие-то прорывы. Причем вот, вот эта таблица разбита на аграрное общество, индустриальное общество и постиндустриальное общество. Вот цветовым справа вот это все это выделено. И внизу еще дополнительные 60 клеток к основному полю – это так называемые... Бизнес-шоу-спорт, тоже имеющий особое значение, особенно в 20 веке, как раз представлены опера, балет, театр, кино, эстрада, спорт, бизнес. И вот попадая на те или иные поля, вы приобретаете, причем там как бы есть такая... Да, к этому полю прилагается, конечно же, сопроводительный текст. Это брошюра, небольшая брошюра, 50 страниц. Все их читать нельзя, не надо. Сразу, вот юмор, тут я, обычно все улыбаются. Небольшая, 50 страниц. Конечно, много букв сейчас для молодежи это уже препятствие. Но на самом деле нет. Когда попадаешь на ту или иную клетку, то просто открываешь. Она почему? Она, возможно, как бы и для пятилетних. Я вот приезжал, так сказать, из Балтимора, штат Мэриленд, Саша, ну вот он и по-русски, и по-английски вполне, так сказать, все адекватно понимает. И вот этот пятилетний русский американец, так сказать, вполне вот в эту игру вписывался. Потому что открываешь, даже если чего-то он не знает, хотя что-то он там гораздо лучше. Он попал на Чосера, и он мне про Чосера рассказал, а не я уже, так сказать,
а кто такой Чосер?
Джеффри Чосер, но это классик английской литературы, кентерберийские рассказы, это, так сказать, вот, с которого пошло и английский язык, по сути дела, современный. Ну, то, что для нас примерно Пушкин. Ну, конечно, тут они несравнимые по масштабу, но, тем не менее, это источник и предтеча английской литературы. Так вот, здесь, конечно, представлены и наиболее выдающиеся художники, писатели, ну, вот сами видите по портретам, но для нас важно было вот такие золотом выделенные такие вот клеточки, видите, там волшебные предметы. Сейчас, Саша, я просто эту мысль доведу, чтобы не сбиться. То есть, которые знакомят с мифологией, фольклором разных стран, разных регионов, славянский, скандинаво-германский, японский, арабский и так далее. Причем, ну, например, там, ну, ковер-самолет. Понятно, он переносит вас там на то определенное количество клеток, которое вы пожелаете в тот момент, когда вы захотите. Шапка-невидимка. Ну, понятное дело, что она тоже позволяет там избегать каких-то нежелательных вам встреч, попадая. Там есть эпидемии холеры, есть, так сказать, там, да, революция, есть мафия. Причем, так сказать, попадающий на мафию может за соответствующие условия решить многие свои проблемы. Отнять карточки. Да, Александр? А,
прошу прощения, у вас здесь в игре и мафия, и эпидемия холеры, и черная смерть, чего только
нет. Как в жизни, да.
И лут есть, вот прям дорогостоящий, да?
Что есть?
Ну, вещи.
Волшебные вещи.
Да, только открытия кейсов не хватает. А вы сказали,
что... Лука нет, карте... Экскалибур есть. Вот меч Экскалибур, да. Вот. Или кладенье от
пару. Хотелось бы узнать, вот вы сказали, что к игровому полю будет прилагаться небольшой буклетик в 50 страниц. Это понятно.
Да.
А сколько страниц себя будут включать сами правила? Как в это играть-то?
Сами, так вот этот буклет, это и есть, это словарь Тезаура, с одной стороны, с другой стороны, это учебник мировой истории и культуры от Хаммурапи до Билла Гейтса, а с другой стороны, это правило. Вы попадаете на клетку 88, открываете тут этот путеводитель,
все понятно.
Подожди. Как раз написано, что с вами вот, происходит. Да, да. Приобретаете вы таланты, теряете вы таланты, находясь
на клетке. То есть, скорее всего, да, да, с первого раза, со второго раза, с третьего даже раза, все правила ты знать все равно не будешь. В этом нет ничего страшного, потому что после каждого хода тебе надо будет заглянуть и посмотреть. И по ходу ты будешь изучать историю и культуру и прочее.
Нет, это все понятно. А по поводу исторических личностей, брошюр, учебников, все такого. А основные правила именно...
Основные правила, хорошо. Значит, основные правила, то есть это просто движение, как бы вот сама это, само игровое поле, сама таблица, она изоморфна, ну, как мы пытались сделать ее изоморфной всей человеческой культуры. То есть это определенный аналог, да, кстати. Причем вот если...
Основное правило, кидай кубик и ходишь, все.
Не, а кто причем, побеждает? Нет. При том, что тут Юрий есть Сергеевич, какие-то таланты.
Тоже есть основное правило какое? Можно двигаться строго по горизонтали, а можно идти по вертикали. Вот там, если вот видите, стрелочки такие идут, вот где, скажем, там близко находящиеся Вергилий, Овидий, там Сервантес, Шекспир, ну и так далее. Можно, да, пожалуйста.
А вот если ты дошел до конца и вот прям полностью преодолел все, можно... Нет, кто, нет, кем ты становишься в самом конце?
Значит, поясняю. Смысл какой? Там можно двигаться разными траекториями, причем на трех скоростях. Первая, вторая, третья. Там тоже, да. Есть даже задний ход, можно двигаться назад. Там на самом деле... И принцип, скажем так, монопольки. Допустим, вот там сверху есть карточки изобретения городов, письменности там, и так далее. И, допустим, Иоганн Гутенберг, первопечатник, да, изобретший, так сказать, книгопечатание, типографский станок. Так вот, если вы приобрели карточку вот такого характера, допустим, Гутенберг, то все печатные тексты после вот этой клетки платят вам определенное... То есть вы попали, например, на клетку там Гёте, там Дени Дидро, Первая научная революция, ну, любую. Тут есть и войны, они черным выделены, всякие негативные там и так далее, великое переселение народов, крестовые походы.
Попал в войну, потерял очки, да?
Потерял очки. Значит, попал, так сказать, какие-то позитивные... Причем, а что значит позитивные? Вот политика, я уже сказал, амбивалентная, и туда-сюда может быть. Вот все остальное, как в любой...
тоже
как в жизни. Мы встречаемся, мы приобретаем
определенное...
Только информацию, но и определенные ценности. Вот в чем, так сказать, кризис современного образования. Оно учит искать информацию, но не смыслы. Вот эта игра, попытка, так сказать, как раз смыслового освоения. И вот что же мысль хочу не упустить, она очень важна. Кризис исторического образования, конкретно, я отвечаю за то, что говорю, это то, что современная история редуцирована, сведена только к политической истории. Войны, революции, там, так далее, так далее. Все остальное идет мелким шрифтом. В конце параграфа. Литература, искусство, там живопись, театр, т-т-т-т-т. Нельзя так, потому что вот это все, вот эти все равнозначные, вот эти все 8 столбцов, 8 дорожек, по которым может двигать игрок, геймер, да? Вот. И причем здесь принцип монополии. Ты можешь приобрести клетку монополию, ну, многие, наверное, знают ребята, да? То есть и тогда от тебя зависит. Если ты, например, изобретение городов попал туда, то вот все эти памятники, шедевры, вот самое... последняя, фиолетом выделена, начиная от Стоунхенджа, Акрополя и кончая там Эйфелевой башней, Empire State Building и Бурдж-Халифой, все эти архитектурные шедевры, ему тоже, так сказать, определенные там платят. Ты сам получаешь 3 таланта, но из этих 3 талантов один ты должен отдать монополисту. Да, Александр?
Прошу прощения, но, как вы видите, ну, как вы уже ранее говорили, есть 3 скорости, есть задний ход, можно двигаться и по горизонтали, и по вертикали, следовательно, да. Целью игры является не первость, ну,
да,
не
вы правы.
До конца. Что же является, значит, целью
так,
игры?
Да, кто побеждает? Там, как бы, там есть 3... Вот тот, кто набирает большее количество талантов, причем это совсем не тот, не обязательно тот, кто первым пришел к финишу. Он быстро прошел по все это, по, скажем, там есть временные шлюзы, лифты времени, и можно, так сказать, используя эти возможности. Да, движутся они, я просто не стал захватывать не на машинах времени, как мы первоначально планировали, а корабли времени. Это античная галера, средневековый дракар, арабская багала и там фрегат современный. И причем у каждого корабля есть свои плюсы и минусы. Там тоже команда, так сказать, ну, это отдельная тема, я потом расскажу, если будет интересно. Пока вот важен принцип, и вот ваш вопрос как раз позволяет мне это сделать. Основная цель – это нахождение Святого Грааля. Условно говоря, у чаша Святого Грааля – это некий символ не для себя лично, но вот для всего человечества. Второй приз, тот, кто набрал второе количество баллов – это философский камень. Это тоже некоторое, так сказать, осмысление себя в мире, мира в себе, ну и так далее. И третий приз – это кольцо царя Соломона, тоже имеющее некоторые там коннотации смысловые и культурологические. То есть вот эти призы, ну как бы, как в любой игре должна быть некоторая интрига, завязка. То есть вот это движение по игровому полю, да, и вот там видите, тут, конечно же, религии представлены, и христианство, и ислам, и буддизм, и конфуцианство, и зороастризм, там тоже есть особые, но это уже отдельная стезя, там вот как раз здесь, чтобы не было конфликтов, все религии дают только плюсы любому геймеру, игроку, попавшему на эти игровые поля. То есть, вообще говоря, вот это движение по игровым полям, оно, как бы, так сказать, от тебя зависит. Например, ты попал на масонские ложи, клетка, масонская ложа, да, можешь вступать в масоны, можешь не вступать, но если ты попал к Ленину, Марксу и так далее, то, конечно, ты теряешь значительную часть своих капиталов. Если ты попал к масонам, там, Моцарт, Рузвельт, то ты приобретаешь таланты и так далее. То есть тут тоже...
А стоп, а как понять, кто из них масон, кто не масон?
Это как раз вот все в путеводителе есть, понятно. Александр. Там все написано. Когда вы попадаете на поле, открываете, даже если вы не знаете. Понимаете, это некий способ... Я вот удивился. Я думал, что это как бы... Причем, еще раз говорю, мы играли с детьми, играли с взрослыми. Взрослым эта игра значительно интереснее, потому что у них множество ассоциаций. У детей еще пока не возникает. Хотя моя 3-летняя внучка, Ксения Кирилловна, она... Ну, дети же любят, вот они находят. Ведь это делается накатка на магнитный винил, и на каждом изображении еще стоит маленькая карточка. И вы переносите, знаете, психологи называют это интериоризацией, перенесение из общего культурного фонда, так сказать, свой личный, индивидуальный. У каждого из вас путешествие, вот я просто захватил, но сейчас не буду на это время тратить, эту карточку получаете, отсюда вы снимаете, она с магнитного винила переносится сюда, так сказать, на ваше, и там есть счетчик денег, чтобы не возиться с этими, ну, знаете, там деньги и так далее. У нас это делается значительно проще, там 3 полоски, которые десятки, единицы, сотни, и там все это достаточно просто. Таким образом, вот 3 года мы уже опробируем и в разных регионах, и даже вот благодаря этому Александру из Балтимора, теперь уже она вышла за пределы нашей России, хотя, еще раз говорю, официально мы пока эту игру еще не презентируем, потому что там возникают сложные юридические вопросы, о которых это отдельный разговор. Сейчас мы говорить не будем. Да, Александр?
А скоро вы будете ее презентовать? И где ее можно приобрести?
Я думаю, вот я завтра встречаюсь с менеджером, вчера мы созванивались, уже работа идет, и она мне пока затруднилась сказать, перерисовывать, потому что все эти изображения, как я уже говорил, взяты из интернета. А это, естественно, недопустимо. И сейчас художник перерисовывает 360 полей, мини-полей, Перерисовать — работа сложная, и дорогостоящая, и трудоемкая, и так далее.
Вы думаете, что вот авторы вот этих рисунков могут...
Могут.
Права какие-то?
Да, вот юристы, я не юрист, но когда они говорят, могут. Более того, мы связывались с китайцами, с американцами, потому что у нас там представлено, например, там Кремниевая долина, там Toyota Motors, Walt Disney компания. Они скажут, что, ребята, а почему вы наш логотип разместили, платите денежки? Вот, конечно, эти запросы мы отправили, пока ответа не получили. С одной стороны, это как бы нас успокаивает, ну и по барабану им до нашей игры, ну и, так сказать, запустим. А вдруг, вот, сейчас они молчат, а потом скажут, так, ребята, некорректно поступаете. Поэтому, конечно же, сейчас мы перерисовываем все это игровое поле, ну вот конкретно этим художник занят, и вот на самом деле эвристический потенциал этой игры очень большой. Причем вот в ней, завершая уже разговор, потому что у нас остается буквально 5 минут, к ней есть приложение. Три приложения вот по принципу топстомского такого лото: «Облики страны», «Лики времени» и «Гильдии бессмертных». Что это такое? То есть там те страны, которые внесли наибольший вклад в развитие мировой культуры, художественной, технической, научной и так далее. Вот, они представлены персоналиями. Ну, вот, там, условно говоря, от Гутенберга до Бисмарка, Германия, Франция, там, от Мольера до Коко Шанель. И вот, опять-таки, Россия, вот в этом смысле, почему игра достаточно патриотичная, потому что вот сейчас говорят, ну, какая Россия великая страна, там, 1.5% ВВП, ну, и вы еще себя считаете великим. С одной стороны, как бы крыть экономически нечем, а культурно. Вот культурно как раз здесь и Россия представлена двумя, так сказать, сборными. Россия до 17 века, начиная от Андрея Рублева и заканчивая Чеховым. И
до 17 года.
До 17 года, правильно. Спасибо, Юрий Сергеевич. Поправили. И с 17 года, вот начиная там от Владимира Ленина, опять-таки, как к нему не относись, но это фигура такая, которую не выкинешь из любой. Причем вот самое сложное было отобрать эти персонажи,
от Владимира Ленина
до Сахарова, до Андрея Дмитриевича Сахарова. Вот. Поэтому, конечно же, не просто знакомство, потому что психологи отмечают, что вот онтогенетически ребенок от 5 до 13, особенно лет, он впитывает информацию такой объем, который потом уже компенсировать ничем нельзя. И если в это время ребенку предоставить вот то, что я вспоминаю свою трехлетнюю, ну теперь она уже почти взрослая, 5,5-летняя Ксения Кирилловна. Вот. Но я думал, что для нее это вообще игра будет неинтересна. Что вы? Вот она эти карточки нашла, и пока она все их не расставила по полю, не успокоилась. У детей вот есть такая мания. Вот она нашла, она, так сказать, там, дядю в шляпе, она пока еще не знает Маяковского. Там, или особенно, ну, про Маяковского я как-то рассказал. Что ей было рассказывать про Фрейда, трехлетнему ребенку? Ну, вот как бы для нее он просто там дедушка Фрейд с бородой. Она его, конечно, она пока не понимает еще, что это такое, но она их визуально,
и они Богу.
По этим рядам, да, потому что тут тоже, допустим, 17 век, начиная от Елизаветы I, включая там Дрейка, включая, так сказать, Шекспира, Фрэнсиса Бэкона и так далее, там каждая вот горизонталь и каждая вертикаль, она должна быть сбалансирована.
Сергеевич,
это очень сложная работа.
Нам надо останавливаться.
Все, да.
Но я хочу вам лучше сказать, вы сейчас два слова коротенько скажите нашим радиослушателям, те, которые заинтересовались, а как вообще дальше, что им делать? Ждать просто, что ли? Или что
я
делать?
Я вот уже на 4 конференциях августовских, вот, которые предшествуют учебному году, выступаю перед учителями истории.
С Томской игрой понятно. Ее можно приобрести.
Да, ее можно приобрести, те, кто успеет, я не знаю, потому что Михаил Владимирович почти все раздарил. Может быть, у него там 10-20 экземпляров осталось. Ее можно приобрести в гостинице Томск.
С этой игрой.
С этой игрой. Я все-таки надеюсь, что летом она поступит, и вот с сентября мы предполагаем в то и ПКРО, вот как бы, потому что смысл еще сопровождения, тьюторского сопровождения этой игры. Мы хотим проводить турниры, потому что дело даже не в фактическом знании, вот кто, когда, в каком веке, хотя там даты, конечно, все эти есть, и дети запоминают, они потом, понимаете, это культурная матрица. Ребенок, который запомнит эти 300, там, 200 персонажей, он уже владеет, потому что я проводил подготовки к кандидатским экзаменам по философии, проводил анкетирование среди аспирантов. Они только треть персонажа идентифицируют, вот этих, понимаете? Угу. Очень узкая специализация и низкий уровень культуры общей. Что вот это констатация. Когда... Поэтому мы хотим поднять этот уровень общей культуры, начиная с дошкольного возраста и кончая, так сказать, пенсионерским. Это игра для всех, она общеразвивающая, она оптимистичная.
Когда ее предположительно ждать?
Ждать летом, осенью. Я надеюсь, что мы все юридические, финансовые вопросы, потому что мы 4 года уже страдаем, мучаемся, радуемся. Но...
Спасибо большое. Значит, я думаю, что многих заинтересовал сегодня этот человек. Я его с трудом остановил. Значит, зовут его Сергей Иосифович Ануфриев. Значит, огромное ему спасибо за участие в этой программе.